Если историк обязывался осторожностью относительно Ермака, то мы не удивимся запросу, полученному Мюллером от президента Академии. Сам ли собой он сочинял найденные в его делах родословные или по чьему-нибудь приказу или прошению? А потом Теплов объявил ему именем Разумовского, что он таких родословных впредь не сочинял, а трудился бы в одних настоящих своих должностях. Мюллер отвечал, что составлял родословные таблицы по должности историка, потому что история и генеалогия так между собою связаны, что одна без другой быть не может. Но отмены приказания не сочинять родословных не последовало, и Мюллер показывал, что больше не сочиняет. Мюллер написал предисловие к своей истории или к описанию Сибирского царства. Шумахер настаивал, что предисловие не нужно, ибо клонится больше к распространению суетной славы автора. Мюллер просил позволения поместить при своем труде две летописи в виде приложения. Шумахер замечал, что Мюллер и то без нужды наполнил свою книгу жалованными грамотами, из чего видно, что хотел только увеличить свою историю и время продлить. Академическая канцелярия объявила Мюллеру, что хотя по рассуждению вашему и потребные доказательства к вашей сибирской истории, однако находится при достопамятных вещах немалое число вонной же летописи, лжебасней, чудес и церковных вещей, которые никакого иноверства не только недостойны, но и противны регламенту академическому, в котором именно запрещается академикам и профессорам мешаться никаким образом в дела, касающиеся до закона. А хотя же бы что и до закона не касалось, то не рассуждается за пристойно печатать пустые сказки и лжи, которые никакого основания не имеют. Тем больше здравым рассуждением не сходно такую книгу напечатать вместо доказательства под именем будто бы только древности и старого сложения, ибо ложь не касается до склада, но до самого дела. И по определению главной канцелярии Академии наук велено показанную летопись для объявленных и основательных резонов печатанием оставить до того времени, когда онна и другие ей подобные особливо осмотрены будут и очищены от помянутых непристойных сказок, происходящих от излишнего суеверства, чего ради и предисловие к сибирской истории, которое вы прислали для апробации, переменено. Таким образом, первый том «Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел» явился в 1750 году без мюллеровского предисловия, в котором, между прочим, говорилось, как полезно для читателей, когда они встречают в книге много выписок из древних актов на древнем языке, напоминающих о таких словах и выражениях чисто русских, которые утратились и заменены словами иностранными. «Должно, — говорит Мюллер, — обыкновению времен несколько уступать, когда старинными словами и складами гнушаются. Но сие обыкновение не надлежит всегда почитать за узаконение, и не должно отвергать всего старинного только для того, что оно старинное, а новое принимать для того, что новое». Это указание на необходимость поддержать новый русский язык в тяжелой борьбе его с наплывом новых понятий и слов, поддержать живым и сильным языком древних грамот, тем языком посольского приказа, на который при Петре Великом заставляли писать и переводить книги. Это указание оставлено без внимания. И относительно следующих томов сибирской истории академическая канцелярия предписала: усмотрено, что в первом томе истории сибирской большая часть книги не что иное есть, как только копия сдел канцелярских, а инако бы книга надлежащей величины не имела. То, чье сие накрепко, запрещается, чтобы никаких копий в следующие томы не вносить, а когда нужно упомянуть какую грамоту или выписку, то на стороне цитировать, что она и действительно в академическом архиве хранится. Это время, конец 1749 и 1750 год, было самое тяжелое в служебной жизни Мюллера. Мы видели, что Мюллеру и Ломоносову поручено было в 1749 году приготовить речи для торжественного собрания Академии 6 сентября. Мюллер написал свою речь на латинском языке «О происхождении народа и имени руссов», где развивал положение Байера о скандинавском происхождении варягов Руси. Речь была одобрена в академическом собрании, но комиссар Крекшин, выводивший из терпения сенат своими вздорными доносами, доносивший прежде на Мюллера, что тот делает выписки унизительные для русских великих князей, и теперь начал распускать по городу слухи, что в речи Мюллера много оскорбительного для чести русского народа. Тогда Шумахер поручил шестерым членам Академии, в том числе Тредьяковскому и Ломоносову, рассмотреть речь Мюллера. Не сыщется ли в ней что-нибудь предосудительное для России? Тредьяковский подал отзыв, что сочинитель по своей системе с нарочитой вероятностью доказывает свое мнение. «Нет, почитай, ни единого в свете народа, которого первоначалие не было б темно и баснословно. Следовательно, я не вижу, чтоб во всем авторовом доказательстве было какое предосуждение России. Все предосуждение сделал сам себе сочинитель выбором столь спорной материи». Но Ломоносов в своем отзыве объявил, что диссертация Мюллера поставлена на зыблющихся основаниях, опровержение мнения, что Москва происходит от Масоха, и россияне от реки Росса никакой силы не имеют, и притом переплетены непорядочным расположением и темной ночи подобны. Ломоносов упрекает Мюллера, зачем он пропустил лучший случай к похвале славянского народа, и не сделал скифов славянами, ибо известно, что скифы не боялись царей македонских и самих римлян. Нападает на Мюллера, зачем он очень поздно ставит приход славян в здешние места, зачем о Несторе летописце говорит весьма продерзостно и хулительно так. Ошибся Нестор. Мнение членов Академии, большинство которых было против диссертации, отосланы к президенту в Москву, откуда получено решение делу, написанное Тепловым. Диссертацию профессора Мюллера, собрав черную и белую рукописную, отдать в архиву, а напечатанную и с корректурами хранить до указу под особливую канцелярскую печатью, не выпуская ни под каким видом ни единого экземпляра в свет, дабы со столь многими сомнительствами и важными погрешностями не мог себя подвергнуть автор дальнему толкованию, а исправя при времени онную мог при подобной оказии употребить. В Петербурге академическая канцелярия объявила Мюллеру, что его диссертацию велено уничтожить. Мюллер, раздраженный этим уничтожением, имел неосторожность написать президенту жалобу на пристрастие своих судей, не сознавая справедливости замечания Тредьяковского, что «все предосуждение сделал себе сочинитель выбором столь спорной материи». Президент предписал произвести рассмотрение диссертации в Генеральном собрании Академии в присутствии Мюллера, который мог бы защищаться против обвинений. Начались экстраординарные заседания, на которых Мюллер защищал свою диссертацию. Заседания продолжались с октября 1749 до марта 1750 года. Кроме устных споров поданы были опять и письменные отзывы. Тредьяковский опять объявил, что Мюллерова диссертация есть вероятна, и вероятнее еще кажется всех других систем поныне о начале имени россиян ведомых. Ломоносов остался также при своем прежнем мнении, что онной диссертации никоим образом в свет выпуститься не надлежит, ибо кроме того, что вся она основана на вымысле и на ложно приведенном в свидетельство от господина Мюллера Несторовом тексте, и что многие явные между собой борющиеся прикословные мнения и нескладные затеи Академии бесславия сделать могут, находится в ней еще немало опасные рассуждения. Ибо, первое, должно опасаться, чтобы не было соблазна православной российской церкви от того, что господин Мюллер полагает поселение славян на Днепре и в Новгороде после времен апостольских, а церковь российская повсегодно вспоминает о приходе святого апостола Андрея Первозванного на Днепр и в Новгород к славянам, где и крест от него поставлен, и ныне высочайшим ее величеству указом строится на онном месте каменная церковь. Второе. Из сего мнения не воспоследовала бы некоторая критика на премудрое учреждение Петра Великого о кавалерском ордене святого апостола Андрея. Третье. Происхождение первых князей российских от безымянных скандинавов в противность Несторову свидетельству, который их именно от варягов Руси производит, происхождение имени российского весьма недревнее, да и то от чухонцев, в противность же ясного Нестерова свидетельства. Презрение российских писателей, как преподобного Нестора, и предпочитание им своих неосновательных догадок и готических басней. Наконец, частые над россиянами победы скандинавов с досадительными изображениями не токма в такой речи быть недостойные, которую господину Мюллеру для чести Российской Академии и для побуждения российского народа на любовь к наукам сочинить было велено, но и всей России пред другими государствами предосудительны быть должны. Канцелярия Академии наук, основываясь на том, что диссертация Мюллера ни одним из членов Академии не одобрена, а профессором Тредиаковским запрямо основательную не признана, определила онную диссертацию совсем уничтожить. Но этим беды не кончились. Под предлогом скорейшего окончания сибирской истории у Мюллера отняли должность ректора университета, находившегося при Академии наук, и в то же время заставляли читать лекции по всеобщей истории. Тщетно Мюллер представлял, что он уже 18 лет как не читал никаких лекций, а посвятил все свои труды русской истории и географии, и не занимается всеобщую историю. Ему объявили приказание президента непременно читать лекции, иначе пойдет вычет из жалования. Тогда, выведенный из себя, Мюллер подал жалобу президенту на Теплова как человека, который вредит ему во всем, дурно отзывается о его сибирской истории, помешал посвящению этой книге и прочее. Легко было предвидеть следствие жалобы Разумовскому на Теплова. Президент прислал в Академию бумагу, в которой говорилось, что некоторые члены Академии препятствуют его стараниям на пользу этого учреждения. Делиля и Крузиуса он за это прогнал. Но еще остался Мюллер, который 9 лет пробыл в Сибири на большом жаловании и ничего оттуда не привез, кроме копий с летописи, грамот и других канцелярских дел, что можно было бы приобрести с гораздо меньшими издержками, не посылая его, Мюллера. Студента Крашенинникова в Сибири бил батагами, клевещет на Теплова, на членов канцелярии, самого президента признает нечувствительным и неосмотрительным. За такие преступления Мюллера разжаловали из академиков в адъюнкты. Скоро, впрочем, опомнились, конечно, не без предстательства людей сильных, и возвратили Мюллеру прежнюю должность, вынудившая, однако, у него признание, что был достойно наказан. Нельзя было не опомниться, потому что другого такого способного труженика не было в Академии. Он был конференц-секретарем, вел обширную переписку с заграничными учеными и литераторами, составлял протоколы академических заседаний, наблюдал за изданием трудов Академии. И когда задумали издавать при Академии первый ученый-литературный журнал, то некому было поручить и этого издания, кроме Мюллера. А издание такого журнала в то время по состоянию образованности вообще и по недостатку всяких средств было делом крайне трудным. В декабре 1753 года Мюллер прочитал в академическом собрании предисловие к первой книжке журнала, который должен был выходить под названием «Санкт-Петербургские академические примечания». Возражений не было, но через месяц Ломоносов заявил, что «Сей титул и предисловие при дворе Ее Императорского Величества очень раскритикованы и надлежит оба переменить». А особливо о титуле сказал он, что хотя назвать книгу «Санкт-Петербургскими штанами», то сие таково ж прилично будет как имя «примечания», потому что и стихи вноситься будут, а стихи – не примечания. Мюллер жаловался, что во время этого спора ему досталось от Ломоносова много бесчестных порицаний. И предлагал поручить издание журнала самому Ломоносову. Издание осталось за Мюллером, но он должен был назвать журнал ежемесячными сочинениями. В предисловии к журналу издатель говорит: «Предлагаемы будут здесь всякие сочинения, какие только обществу полезны быть могут, а именно не одни только рассуждения о собственно так называемых науках, но и такие, которые в экономии, в купечестве, в рудокопных делах, в мануфактурах, в механических рукоделиях, в архитектуре, в музыке, в живописном и резном художествах и в прочих, какое ни есть новое изобретение показывают или к поправлению чего-нибудь повод подать могут. И как мы равномерно желаем, чтобы и стихотворцы сочинения свои нам сообщали, между которыми, быть могут, и забавные, то мы надеемся, что сочинители онных ни до кого персонально касаться не будут. Коль великое множество имеем мы еще других материй». Когда читателям нашим предвосприимем сообщать экстракты из достовернейших российских летописей, списки старинных грамот и с архивных дел, описание церемониям и торжествам, при дворе Ее Императорского Величества происходящим, высочайшие узаконения и указы, до всенародного благополучия касающиеся, которые потому что вечно в силе своей остаться имеют, паче других достойны сохранения. Иногда притом еще объявлять будем о иностранных и здешней печати новых и полезных книгах, также и о знатнейших политических каждого месяца приключениях. При том великом изобилии не мним мы, чтоб когда мог быть недостаток в материях, а еще меньше того опасаемся, чтоб для их различности онные кому наскучили. По инструкции президента Академии Мюллеру в ежемесячных сочинениях велено убегать от всех богословских и метафизических материй, стараться вносить в онные ежемесячные сочинения, только такие вещи, которые бы сверхприятности и действительную пользу в себе заключали. На первый же год издатель дал в журнал значительные вклады. Он поместил любопытную статью о первом летописателе российском, преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях онные. Эта статья уже не похожа на ту, которую мы видели в первом томе немецкого сборника. Мюллер выучился понимать древние сочинения, сам стал разбирать рукописи, познакомился с трудами Татищева и, руководствуемый последними, написал свое исследование, которым, в свою очередь, руководствовались позднейшие исследователи. Мюллер спешит сам указать на грубые ошибки, которые он сделал в первой статье о летописи по собственному незнанию русского языка и по невежеству своего переводчика. Он отрицается от летописи игумена Феодосия и вслед за Татищевым объявляет в самом начале статьи: